Глава 38. Быстрый перелет, осторожные решения, караваны, беспрерывные ливни, Гао, Нигер, Гольберри, Жифруа, Грей, Мунго Парк, Лэнг, Рене Кайе, Клапертон, Джон и Ричард Лендер. День 17 мая прошел спокойно, без всяких происшествий. Снова началась пустыня. Ветер средней силы нес Викторию на юго-запад. Она не отклонялась ни вправо, ни влево. Ее тень прочерчивала на песке прямую линию. Прежде чем пуститься в путь, доктор благоразумно позаботился о том, чтобы возобновить запас воды. Он боялся, что в районе, заселенном племенем туарегов, нельзя будет снизиться. Плоскогорье, лежащее на высоте 1800 футов над уровнем моря, постепенно понижалось к югу. Аэронавты пересекли протаренную караванами дорогу, ведущую из Агадеса в Мурзук, и, пролетев в этот день 180 миль, вечером оказались на 16 градусе северной широты и 4 градусе 55 минутах восточной долготы. Весь день Джо посвятил заготовлению впрок дичи, трофеев последней охоты Кеннеди. Ей за недостатком времени уделили мало внимания. К ужину он подал вкусно зажаренных на вертеле вальчнапов. Так как ветер был очень благоприятен, доктор решил лететь всю ночь, благо полная луна ярко светила. Виктория, сделав в эти ночные часы около 60 миль на высоте 500 футов, неслась так спокойно, что даже самый чуткий сон не был бы потревожен. В воскресенье утром направление ветра снова изменилось. Шар теперь летел на северо-запад. В воздухе носилось несколько воронов, а у горизонта стаи ястребов, к счастью, державшихся далеко от Виктории. Эти птицы напомнили путешественникам о встрече с кондорами, и Джо поздравил доктора с тем, что он не сделал для шара две оболочки.
«Будь у Виктории одна оболочка, что было бы с нами?» — с жаром сказал он. — Знаете, это вторая оболочка — то же, что спасательная шлюпка на судне. Благодаря ей при крушении всегда можно спастись.
— Ты прав, друг мой, но должен сказать тебе, что моя шлюпка начинает меня немного беспокоить.
— Что ты этим хочешь сказать, Самуэль? — вмешался в разговор Кеннеди.
— А вот что. Новая Виктория не стоит прежней. Уж не знаю почему, ткань ли слишком много вытерпела, или гуттаперча местами расплавилась от жара змеевика, но я обнаруживаю утечку газа. Пока она незначительна, но с этим надо считаться. У Виктории появилась склонность снижаться, и мне, чтобы удерживать ее на нужной высоте, приходится все больше расширять водород.
— Черт побери! — воскликнул Кеннеди. — Я не вижу, как это можно поправить! —
«То-то и есть, что мы тут бессильны», — сказал доктор. «Вот почему нам надо во что бы то ни стало торопиться и даже избегать ночных стоянок».
«А как далеко мы от берега?» — спросил Джо.
«От какого берега, друг мой? Разве мы знаем, куда нас закинет слепой случай? Все, что я могу тебе сказать, так это то, что Тимбукту находится на западе, в 400 милях от нас».
«Сколько же времени нам понадобится, чтобы туда добраться?» — продолжал спрашивать Джо.
«Если ветер будет благоприятным, то я рассчитываю попасть в этот город во вторник к вечеру», — ответил Фергюсон.
«Ну, в таком случае мы будем там скорее, чем вон те», — проговорил Джо, указывая на длинную вереницу верблюдов, извивавшуюся среди песков пустыни.
Фергюсон и Кеннеди перегнулись за борт и увидели огромный караван. Одних верблюдов в нем было больше 150. Такие верблюды перевозят из Тимбукту в Тафилалет по клажу в 150 фунтов, за что их хозяева получают 12 золотых мутикалов, то есть 125 франков. Под хвостами у них подвязаны мешочки, предназначенные для сбора помета, единственного топлива, на которое можно рассчитывать в пустыне. Верблюды туарегов считаются наилучшими. Они могут от 3 до 7 суток обходиться без воды и по 2 суток без пищи. Передвигаются они быстрее лошадей и очень разумно повинуются голосу Кабира, начальника каравана. В здешних местах эти верблюды известны под именем Мегари. Все эти подробности доктор сообщил своим товарищам, в то время как они с интересом рассматривали толпу мужчин, женщин и детей, с трудом передвигавшуюся по сыпучему песку, где только местами проглядывали чертополох, чахлая высохшая трава и жалкие кустики. Ветер почти тотчас же заметал следы каравана. Джо спросил у доктора, каким образом умудряются арабы проходить через огромную пустыню и находить разбросанные в ней колодцы. «Видишь ли, — ответил Фергюсон, — у арабов есть какое-то прирожденное чутье к распознаванию дороги. Там, где европеец наверняка сбился бы с пути, для араба нет никаких затруднений. Ему, для того, чтобы ориентироваться, достаточно какого-нибудь незначительного камешка, пучка травы, даже цвета песка. Ночью им указывает дорогу полярная звезда. Передвигаются эти караваны не быстрее 2 миль в час. Во время полуденной жары делают привал. Вы представляете себе теперь, сколько времени нужно каравану, чтобы пройти по огромной пустыне 900 миль? Виктория уже исчезла на глазах у изумленных арабов. Как, должно быть, они ей завидовали. Вечером она перелетела через 2 градус 20-ю минуту восточной долготы, а за ночь еще пронеслась больше, чем на 1 градус. На следующий день, в понедельник, погода резко изменилась. Палил сильнейший дождь. Приходилось бороться и с ливнем, и с увеличившимся от впитывания воды весом шара и корзины. Этими ливнями объяснялось происхождение болот и топий, которых было так много в этой местности. Зато здесь снова появились мимозы, баобабы и тамаринды. Виктория летела по стране Санраи. Меркали селения с конусообразными хижинами. Здесь было мало гор, но довольно много холмов, между которыми лежали долины, где носились вальчнепы и цесарки. Там и сям бурные потоки пересекали дорогу. Туземцы перебирались через них, цепляясь за лианы, перекидывавшиеся с дерева на дерево. Дальше расстилались джунгли, где копошились аллигаторы, гиппопотамы и носороги. «По-видимому, мы скоро будем у Нигера», — сказал доктор. «Характер природы меняется на подступах к большой реке. Эти движущиеся дороги, как очень метко называют большие реки, сначала несут с собой растительность, а позднее и цивилизацию. Так на берегах Нигера, реки длиною в 2500 миль, расположены самые крупные города Африки».
«Это напоминает мне рассказ об одном простаке», — вставил Джо. «Он, представьте себе, восторгался мудростью провидения, которое, по его мнению, устроило так, чтобы большие реки непременно протекали через большие города».
В полдень Виктория пролетела над Гао, небольшим городком с довольно жалкими хижинами. «А когда-то этот городок был столицей. Именно здесь Барт переправился через Нигер, возвращаясь из Тимбукту», — начал рассказывать доктор. «Вот он, Нигер. Это знаменитая в древности река, соперница Нила. Язычники даже приписывали ей божественное происхождение. Как и Нил, Нигер привлекает внимание географов всего мира. Исследованию Нигера было принесено в жертву, пожалуй, даже большее количество человеческих жизней, чем даже изучению Нила».
Нигер катил к югу свои полные бурные воды. Но Виктория так быстро уносила вдаль путешественников, что они едва могли рассмотреть могучую реку и ее живописные окрестности.
«Я только собираюсь рассказать вам об этой реке, — начал Фергюсон, — а как она уже далека от нас. Под названием Джолиба, Майо, Эгирео, Кворра и еще другими она пробегает громадное расстояние и по длине своей почти равна Нилу. Ее многочисленные названия означают просто-напросто «река» на языке тех стран, через которые она протекает.
«А доктор Барт прошел здесь тем же путем, что и мы?» — спросил Кеннеди.
«Нет, Дик. Покинув озеро Чад, он побывал в главных городах столицы Борну и пересек Нигер в том месте, где расположен Сай, на 4 градуса ниже Гао. Затем он проник в те еще неисследованные страны, которые лежат в излучине Нигера, и после 8 месяцев новых утомительных трудов достиг Тимбукту. Нам для этого понадобится каких-нибудь 3 дня или еще того меньше при хорошем ветре».